Доброе время суток, дорогие друзья, с вами Спортхаб. Наш новый подкаст будет посвящен драфту НБА, до которого остается все меньше и меньше времени. Мы возвращаемся к серии 5 случайных проспектов и в очередном выпуске, не совсем обычном, не совсем 5 случайных проспектов, но что будет, мы сейчас будем уже по ходу разбираться. В общем, с нами, как обычно, Андрей Гладченко. Андрей, привет.
Всем привет.
Я Александр Прошута, как вы уже могли понять. В общем, у нас сегодня не самый традиционный выпуск серии. У нас сегодня 5 случайных проспектов, но по факту их не 5, по факту их где-то, я не знаю. По факту их 4, наверное, да, но как-то нельзя сказать, что их полностью 4. В общем, мы сегодня будем в очередном выпуске нашей серии говорить об украинских игроках на драфте 2018. Потому что это исторический во многом драфт для Украины. Потому как есть два исполнителя впервые в истории Украины, два игрока могут быть выбраны на одном драфте. Бывали у Украины, конечно же, драфт-выборы, мы можем вспомнить Александра Волкова еще в 80-х, еще при Советском Союзе. Затем, конечно же, это и Сергей Лещук, и Алексей Печеров, и Сергей Гладырь, и, собственно, Алексей Лень, который установил историческую планку для украинских игроков, будучи выбранным под пятым номером в 2013 году. В этом году от Украины идут на драфт два игрока, плюс есть еще ряд игроков, которые проходят по показателю auto-eligible, то есть они достигли критического возраста для своего, для того, чтобы выйти на драфт. И об этих игроках мы сейчас будем говорить. В общем-то, мы начнем с того человека, которого мы ведем к драфту уже не первый год. И, в принципе, с ним идет, наверное, вся страна в баскетболе. Потому что с 2013 года Святослав Михайлюк стал таким себе символом украинского баскетбола. Новой юной звездой. Он тогда выстрелил на киевском чемпионате Европы U16. Стал его лучшим бомбардиром. Вошел в символическую пятерку. Через год он дебютировал в сборной Украины, в национальной команде, на чемпионате мира в Испании, стал самым молодым игроком в истории сборной, был самым молодым игроком на чемпионате мира. И сразу же после этого Михайлюк отправился в Америку, в университет Канзаса, где, вопреки ожиданиям, вопреки первоначальному плану, провел целых 4 сезона, хотя, насколько я знаю, насколько тогда говорилось, что Михайлюк проведет в Канзасе год, максимум 2, ну, план был на 2 года. Михайлюк в итоге остался на 4 года, и вот, наконец, уже будучи выпускником, уже получив свою степень бакалавра, он выходит на драфт НБА. Его акции, конечно же, существенно упали за это время, потому что, если вспоминать мок-драфт и драфт-экспресс, на который мы традиционно ориентируемся, то в первой версии, когда он только-только вошел, он был топ-15 пиком. Сейчас на ESPN Михайлюк котируется 59-м в рейтинге топ-100 и 56-м в последнем мок-драфте Джонатана Гионни и компании. NBA DraftNet его ставит 47-м, Sports Illustrated тоже в районе 50-го места. То есть, как мы понимаем, есть вполне реальная вероятность того, что Михайлюка могут и не выбрать на драфте. Но мы все-таки надеемся на лучшее, и несмотря на всю глубину класса 3&D, мы сейчас попробуем понять вообще, чего ждать Михайлюку на драфте, и в конце концов, каким был его сезон в Канзасе, потому что с игровой точки зрения мы все видели, да, мы видели четвертьфинал мартовского безумия с Дьюком, когда Михайлюк забил спасительный трехочковый и, в принципе, провел, наверное, один из лучших матчей своей студенческой карьеры. Мы видели другие игры, мы знаем его статистику, но вообще, как тебе кажется, вот ожидания те, которые были изначально, потом были после там первого-второго сезона, и сейчас вот он приходит к финальной точке. Он добился, чего он хотел, и добьется ли он в ночь драфта, будет ли названо его имя?
Ожидания перед самым первым сезоном, после того, как он был признан пятизвездочным рекрутом, после того, как его называли самым талантливым игроком Европы после Рики Рубио, сравнивали там с Ману Джинобили, в общем-то, это были компэрисоны очень такие мощные и многообещающие. Конечно, первые сезоны это было полное разочарование, мы помним первый чемпионат, где он фактически просидел на банке целый сезон. Но, конечно, он прогрессировал. Он прогрессировал, и это было видно. Он становился умнее, он менее терялся на паркете. И в конечном итоге он стал очень полезным игроком. Он стал очень эффективным баскетболистом, который, в общем-то, на четвертый год выглядел уже как действительно сеньор. Несмотря на то, что он все-таки моложе, чем обычно сеньоры попадают в NCAA, то есть он провел четвертый сезон в студенческом баскетболе лишь в 20-летнем возрасте. Конечно, в этом плане, я думаю, то, что он прогрессировал, это уже хорошо. Конечно, от него ожидали какого-то большого всплеска, от него ожидали, что он будет чуть ли там не во второй сезон в Канзасе набирать по 20 очков за игру. Вполне возможно, что на каком-то этапе мы переоценили. Не то чтобы возможности, потенциал Михайлюка, он у него всегда был большим, да, но возможно, пример Леня, человека, который шел, набирал хорошие цифры в Мэриленде, да, и потом, в общем-то, был выбран под пятым номером. Возможно, я помню, что Михайлюка вообще называли, что будет претендентом на первый пик, да. Возможно, в этом плане мы несколько все это, вся эта ситуация, весь этот хайп, он вскружил голову, по крайней мере нам, и от него ожидали действительно каких-то вещей, которые он просто физически сделать не мог. Мы знаем, что Канзас — это та программа, которая, в общем-то, никогда там в первый или второй год никто там не показывает фантастических цифр. Мы помним, что Эндрю Уиггинс провел очень неоднозначный сезон перед первым номером драфта. Это, в общем-то, человек, который на тот момент считался едва ли не самым перспективным игроком на все десятилетие. Поэтому, конечно, от Михайлюка у общественности определенное разочарование. Но если смотреть на ту карьеру, которая у него была в колледже, она была четкая, она была без всяких спадов, она была, в общем-то, такой, наверное, какой и должна была быть в итоге, да? И мы приходим к тому, что на четвертый год это человек совсем другого уровня по сравнению с первым сезоном. В общем, это самый главный показатель, что игрок прогрессирует, и самое главное, он прогрессирует ментально. Вопрос только в том, насколько этот прогресс, он может коррелировать именно со стоком, именно с теми людьми, которые, в общем-то, являются его конкурентами на этом драфте, поскольку мы подошли к тому, что класс 3&D действительно очень глубокий и, по сути, каким-то невероятным образом начали за этот год появляться люди, о которых мы ничего не слышали, но которые, в принципе, оказалось, ну вот они тоже умеют бросать трехочковые, вот они тоже вроде бы как хороши в разменах, но они при этом моложе, у них при этом хорошие данные, почему бы не выбрать их, да, но мы, конечно же, понимаем, что вполне вероятно, что эти игроки не будут лучше Михайлюка на длинной дистанции. Но на данном этапе его именно драфт, такую вот, короче, драфт сток, да, и очень сильно негативно влияет именно то, что появляется очень много игроков подобного плана, и в теории они, конечно, выглядят на данный момент предпочтительнее Михайлюка, потому что то, что свежее, в общем-то, всегда выглядит круче. Возможно, к Михайлюку несколько приелись, как именно к драфт-проспект, который там постоянно находится на слуху, от которого постоянно чего-то ждут. То есть некоторые игроки не получали такого внимания СМИ. Мы знаем, что Гивонь тоже очень тепло относится к Михайлюку, и он тоже долго ставил его в моках на первый раунд, даже когда он там зарабатывал, набирал по 5 очков за игру, играл по 15 минут в паркете. Вот. И, конечно, сейчас пришел момент, когда, возможно, Михайлюка в этом плане немного недооценивают. То есть появляются новые люди, которые восхищают на всяких этих драфтовых просмотрах, восхищают именно в играх, показывают хорошие физические параметры. Поэтому для меня Михайлюк — это четко игрок НБА, игрок с определенной ролью, игрок, который будет прогрессировать, который, что самое главное, вы, когда его берете, вы знаете, что от него ожидать. Но вот этот вот эта глубина, вот эта новизна других исполнителей, конечно, она очень негативно влияет на перспективы Святослава.
Сложно с тобой поспорить в этом смысле, потому что и ты делал мокдрафт, я делал мокдрафт. Мы углублялись в этот класс, и люди типа Кевина Хуэртера, внезапно вылазящие со всех щелей, Мелвин Фрейзер, Хайри Томас, Джейкоб Эванс, фамилии можно перечислять. Они действительно в каком-то этапе впечатляют, потому что ты видишь новых игроков, ты видишь какой-то взрыв. Михайлюк уже взрыва не вызывает, потому что, в принципе, мы настолько хорошо его знаем, он как будто член нашей семьи, по большому-то счету, потому что реально с 2013 года, с того киевского чемпионата Европы, его карьера в Украине находится реально под микроскопом. А когда идет речь о марковском безумии, которое у нас, опять же, транслируется, и можно его посмотреть, и много матчей Канзас играл в 7 часов вечера по субботам, то есть даже в Украине знают про Михайлюка гораздо больше, чем может показаться. И где-то этот эффект новизны, как ты правильно отмечаешь, он пропадает. Но сложно спорить с тем, что он прибавлял каждый сезон. Даже если мы посмотрим сейчас вот просто статистику. от первого до четвертого сезона он прибавил 23 минуты по средней статистике. Он прибавил 16% трехочковых. Он бросал 28% в своем первом сезоне. И заканчивает он сейчас 44,4 при 6,6 попытке. У него выросли ассисты, выросли подборы. Только штрафные броски немножко просели, потому что в первом сезоне у него было 83% реализации. Заканчивает он с 80%. Ну, в общем, подъем есть по всем статистическим показателям. Мы видели, как он может играть в роли первого хендлера в молодежной сборной в прошлом году. Конечно, там он стал лучшим бомбардиром чемпионата и лучшим по потерям, но это, видимо, такая украинская национальная черта, потому что у нас в то лето и Суфсанон был такой же, Алина Ягупова была в женской сборной. То есть, в принципе, навыки Михайлюка действительно очень транспортабельны в НБА из NCAA, потому что он отличный шутер, он очень грамотный командный защитник, командный игрок, он понимает баскетбол, он знает, как в него играть, и это, в конце концов, важно, потому как за вот этими всеми апсайдами, вингспанами и прочим очень легко потерять саму баскетбольную составляющую, то из-за чего сейчас, да, там Лука Дончич страдает, потому что на него смотрят очень внимательно и где-то забывают, что он просто хорошо играет в баскетбол, он понимает игру и умеет в нее играть. Михайлюка это тоже касается, плюс у Михайлюка уже были большие моменты в карьере. Он знает, как это играть со взрослыми партнерами по команде, он знает, как забивать те же самые трехочковые в конце игры. Но реально, то есть, вот очень много хочется сказать по нему, но хочется реально только пожелать ему удачи и попасть в ситуацию, которая поможет ему раскрыться. Потому что я давно стоял на этом тезисе и продолжаю на нем стоять. Для Михайлюка ситуация важнее того места, под которым его выберут. Вообще, его могут даже не выбрать на драфте, по большому-то счету. Но я абсолютно убежден, что через 5, 10, 20 минут после окончания драфта он подпишет негарантированный контракт с одной из команд НБА, которая реально хотела бы его задрафтовать, но там не смогла по определенным причинам, не было пика или еще чего-то. И эта команда будет знать, как его использовать. И это очень важно. То есть хочется, чтобы он не попал в какую-то, простите, клоаку, как случилось с Алексеем Лэнем, да, который пятым номером драфта просто стал одним из главных бастов десятилетия. Хотя во многом это не его вина, потому что он делал все, что нужно было. Вопрос в окружении. По поводу окружения. Вот мы знаем рейндж Михайлюка примерно на драфте. Мы понимаем, что раньше 40-го пика его вряд ли выберут. Хотя могут быть варианты. Как тебе кажется, какие команды, во-первых, на него смотрят, да, мы знаем, что его просматривали и Лейкерс, и Мемфис, и кто
Детройт.
Добавишь уже, отвечая на вопрос. Да, это очень много команд его просматривали, порядка 10, я думаю, что еще будут просматривать. Но какие команды тебе кажутся для него достаточно предпочтительными вариантами? Можно даже без конкретики, можно какой-то типаж команды, то есть ее нынешняя ситуация в лиге, ее там тренерский штаб или там глубина ротации, вот такие какие-то нюансы.
Мне кажется, что для Михайлюка очень важно играть именно с первого же сезона, поскольку мы знаем, что человек, который там в 21 год, в 22 года сидит на скамейке запасных, он, ну, просто уже начинает подумывать над тем, не поменять ли ему вообще лигу и не поехать ли за океан. Мне очень нравится этот интерес Мемфиса, мне нравится, что Гризлис – это команда, которая всегда достает понятных людей, которые реально там играют, и мне кажется, в этой ситуации Михайлюк может найти себя, может прорубить себе окно. То важно, по словам менеджеров, скаутов Мемфиса, им очень понравился Святослав на просмотр наличных. И, конечно, я думаю, что такие команды, как Мемфис, как Атланта, которые нуждаются в игроках, которые будут полезны уже сейчас. Я не думаю, что будет хорошо, если он там попадет в какой-нибудь Бостон или Голден Стейт, где он будет просто не то чтобы вспомогательным игроком, просто сыграет там 200 минут за весь сезон, и фактически это будет немного такое потерянное время. Я думаю, что для определенной роли в НБА он уже готов. Например, тот же матч с Дюком показал, что он может играть под колоссальным давлением, давлением и авторитета, давлением трибун. Поэтому я думаю, что для вот таких команд, которые ну, немного, даже это не плей-офф команды, но которым нужны игроки, которые способны не просто там отбывать номеры, которые способны реально работать и показывать эффективную игру, он действительно им необходим для такого вот баланса, потому что найти там мусорную звезду, человека, который там будет набирать 20 очков за игру с каким-то ужасным процентом, это всегда можно. Найти человека, который будет честно, полезно выполнять всю свою работу, даже несмотря, если там где-то результат будет уже предопределен, это не так-то и просто. И кроме того, в таких вот командах более слабых, но при этом интересных, организованных, не просто там Сакраменто или Феникс, как они набирают просто людей и потом пытаются понять, что с ними делать, а именно такие вот тренерские коллективы, которые знают, в общем, что они хотят от этих игроков. То есть, да, мы там, например, можем JB Бикерстафф очень сильно критиковать, но, во-первых, у него есть сейчас очень мощный штат, и, мне кажется, недавний мув с привлечением Виталия Потапенко в этот штат, он, ну, скажем так, не то чтобы раскрывает карты для Михайлюка, но я думаю, что это очень такой интересный ход, имея соотечественника в штате, это действительно очень круто. И кроме того, в таких вот командах, более, скажем так, которые ни за что особо не борются, Михайлюк сможет не только себя проявить как чисто 3D игрок, где-то брать больше на себя, где-то проверять свои скиллы, свой болхендлинг тот же на уровне более высоком. Мы знаем, что Михайлюк, то есть на чемпионатах кадетских, молодежных, он брал инициативу на себя, сам пытался созидать, чего не было в Канзасе, где он держался, по большому счету, в очень строгих рамках. Хотелось бы, чтобы у него была такая возможность проявить себя. Не получится, как не получилось у того же Алексея Леня в свое время разнообразить игру, когда его пытались строить, спаривать с Тайсоном Чедлером вместе на паркете, когда ему дали больше полномочий, и он с ними, очевидно, не справился. Но такой шанс, конечно, я бы хотел, чтобы он был у Михайлюка, поскольку мне кажется, что остальные его скиллы атакующие, не только там трехочковые, не только то, что он умеет грамотно перемещаться по трехсекундной зоне, а именно навыки созидателя, они очень недооценены у него, и у него не было их возможности проявить. Я бы хотел, чтобы у него реально была такая возможность.
Я бы обратил, кстати, внимание на несколько команд, которые вот имеют коннекшн к Михайлюку. Ты правильно заметил, что есть ситуация с тем, что Виталий Потапенко буквально вчера был переведен из Кливленда в Мемфис, в штаб JB Бикерстаффа. Но вот есть еще одна команда, которая вот может быть таким фактором. Это Бруклин, в котором работает главным тренером Кенни Аткинсон, который был ассистентом Майка Фрателла в сборной Украины и, собственно, пересекался с Михайлюком в сборной. У Бруклина два пика во втором раунде, 40-й и 45-й. И, в принципе, Бруклин, как мы знаем, тоже нуждается в игроках, молодых, достаточно качественных, потому что команда продолжает перестраиваться, команда продолжает искать какую-то идентичность. И у Кенни Аткинсона как раз люди разные очень играют. Мы видели, как Спенсер Динвиди за один сезон какой прорыв совершил. Мы видим, что развивается и Карис Ливерт, и Ройд Холли Джефферсон, и много-много других игроков. Даже там из Д-лиги они достают и абсолютно не боятся. Есть еще Бостон, у которого Джей Ларанага в штабе у Брэда Стивенса, который тоже был ассистентом. И есть еще Клипперс, у которых Джо Вульф скаут, тоже бывший ассистент Майка Фрателла, но у Клипперс нет пика во втором раунде. У Бостона, по-моему, тоже нет. Да, у них только 27-й, у Мемфиса 32-й пик. На мой взгляд, немножко высоковато, но это Мемфис, как ты заметил. Все может быть. По поводу еще ситуации, я бы добавил тоже две команды, которые, мне кажется, для Михайлюка очень хорошим вариантом в перспективе, чтобы это были команды, где вот ты говоришь играть сразу, и в то же время это команды, которые за что-то борются. Это Вашингтон и Новый Орлеан. Это команды с явными суперзвездами в составе, это команды без глубины ротации, это команды, которые стабильно выходят в плей-офф в случае Вашингтона и в случае Пеликанс борются за плей-офф, и в этом сезоне мы, собственно, увидели. И команды, которым нужны игроки, банально. И, опять же, у них есть пики второго раунда, у Вашингтона это пик номер 44, у Пеликанс это пик номер 51. Под этими выборами, мне кажется, Михайлюк вполне может уйти, если вот ситуация повернется так же, и он сможет в первом же сезоне, ну мы знаем проблему Вашингтона со скамейкой, ее там просто нет. Если люди там не могут даже Богдановича продлить, чтобы он им помог в плей-офф. И мы знаем, что у Пеликанс тоже очень сложная ситуация с платежкой после всех событий, которые произошли летом 2016-го. Им нужно переподписывать Демаркуса Казинса, если они хотят это делать. И, в принципе, Пеликанс, как по мне, тоже очень интересный вариант. Команда, играющая в темповой баскетбол, где шутер вроде Михайлюка зайдет хорошо. Ну, а про Вашингтон и вовсе говорить нечего. Слушай, кто бы не хотел поиграть с Джоном Воллом в одной команде?
Да, но я бы еще хотел добавить, что за что вообще нужно болеть на драфте? Кроме как за сам факт выбора Михайлюка на драфте, нужно болеть за то, чтобы как можно больше всех этих 3D-героев, они были выбраны именно в первом раунде. Чтобы в рейнже после там 38-40 уже не оставалось выбора именно в плане вингов, чтобы как вот эти все Хюэртеры, Девинченцо, Конжи, Фрейзеры были выбраны гораздо раньше, чтобы оставались команды, у которых есть нужда, как вот ты правильно сказал насчет Пеликанс, у которых там с вингами вообще беда, особенно более-менее дешевыми вингами, да, но при этом, чтобы не было вот такого выбора, потому что если в первом раунде предпочтут игроков другой конфигурации. Если во втором раунде останется как можно больше людей им вот этого плана, то, конечно, для Михайлюка будет очень сложно, потому что те же Вашингтоны или Новые Орлеаны или Мемфисы, они будут поставлены перед выбором. А так, мне бы, конечно, хотелось, чтобы как можно раньше выбрали всех этих ребят, чтобы, банально говоря, для Михайлюка была расчищена дорога.
Много пиков во втором раунде у Филадельфии, но я вот думаю, что Филадельфия не возьмет его, банально не нужен, но Миннесота, Сан-Антонио, Индиана, Юта, опять же, у Оклахомы два пика в конце второго раунда. Поэтому, в принципе, вариантов масса на самом деле. Святу пожелаем большой-большой удачи, большого терпения. Понятное дело, что драфт — это не финишная черта. Это финишная черта этапа в карьере. Как бы нужно развиваться дальше, это только начало. И я абсолютно уверен, что даже если его не выберут, то, что я уже говорил, через 20-30 минут он подпишет негарантированный контракт с командой, которая реально его будет хотеть и будет знать, как ему себя показывать. Конечно, Михайлюк сыграет в летней лиге, конечно, он будет в тренировочном лагере, но, опять же, в принципе, на его месте я бы не боялся ничего, репутацию он себе составил. В Европу он всегда успеет вернуться, как и, собственно, в черкасские мавпы. Поэтому пожелаем ему лишь удачи и повторюсь, что ситуация важнее номера, под которым он будет выбран. Второй игрок украинский, который очень внезапно ворвался на сцену, и, собственно, говорю честно, говорю как есть, мое впечатление, что Юсуф Санон точно будет выбран на драфте. С каждым днем все больше информации, все больше каких-то данных, которые на это указывают. Кто такой Санон? Это 19-летний парень, уроженец Донецка. Мама у него украинка, отец из Буркина-Фасо, игрок, воспитанник БК Донецк, который после начала военных действий на востоке Украины переехал в Днепр, там из него сделали то, что сделали, и вот зимой, уже будучи игроком первой команды Днепра, его продали в буквальном смысле в Люблянскую Олимпию, с которой он подписал 4-летний контракт, и в которой сейчас играет в Адриатической лиге в чемпионате Словении, кстати, чемпион Словении, Санон. В составе этой команды. Это лучший бомбардир чемпионата Европы U18, вернее, второй лучший, ну, один из прошлогоднего чемпионата, который был в Словакии. Именно там у него случился прорыв, именно там его начали сватать в колледж, начали сватать в европейские топ-клубы, но он остался в Днепре, после чего переехал в Олимпию и выставился на драфт абсолютно неожиданно для многих. Но, как говорили агенты игрока, агенты у него, агентство «Интерспорт», которое представляет в Европе известный агент Даниэль Молдаван, но в Украине его представитель является Станислав Медведенко, не нуждающийся особо в представлении, двукратный чемпион НБА. Так вот, они выставились на драфт, понимая, что есть интерес к Санону, и, в принципе, после февраля этот интерес рос, и дорос до ключевой точки, до Еврокемпа в Тревизо, где он просто разорвал опять все живое. Не бесспорно он там, конечно, выступал, но суть в том, что Санон не снимается с драфта после дедлайна ранних кандидатов, и как итог, сейчас его сток в моках растет просто бешено. Он на ESPN в последнем мокдрафте уже 42-й, то есть на 14 мест выше Михайлюка, уже и другие издания на него обращают внимание, многие европейские скауты говорят о том, что, ну, невозможно пройти мимо игрока с таким талантом. И, собственно, растет это впечатление, что вот Санона выберут точно. Конечно, это драфт-инстэш игрок, То есть он останется в Олимпии еще как минимум на сезон, потом спокойно может уехать. Олимпия в этом заинтересована, чтобы он уехал в НБА, получив за него солидную компенсацию. Но вот, во-первых, твое впечатление по Санону. Мы его не обсуждали с тобой особо в наших подкастах, в отличие от Михайлюка. Что ты в нем видишь и вообще как тебе вот эта вся ситуация, в которой он, ну, собственно, реально рванул так рванул и просто сейчас рвет. И опять же, до драфт ночи... Нет у меня никаких сомнений, что его выберут.
Вот Санон как раз берет своей новизной, о чем мы говорили. То есть появляется вообще непонятный чудак из Украины, опять же, из малобаскетбольной страны, из, в общем-то, из чемпионата Словении, который реально выглядит так, как очень в его движениях очень много уверенности. И при этом, когда смотрят на его возраст, а ему 19 лет будет аж в октябре, если не ошибаюсь.
30 октября.
Да, то, в общем-то, появляется ощущение того, что вот, это действительно очень интересный проспект. Как, в общем-то, новизна, она всегда притягивает, и мы знаем, что очень много пиков было сделано даже в последние годы, да, в каждый год, наверное, выбранные игроки, которые реально подкупают в первую очередь именно своей некой таинственностью. То есть мы вспоминаем выбор Георгиоса Папаяниса 2 года назад в лотерее, все подобные вещи. Что, в общем-то, в Саноне привлекает больше всего, что он играет не как европейский баскетболист. Вот это, мне кажется, очень отличительная черта, которая интересует скаутов в НБА. То есть это человек, у которого, возможно, нет такого баскетбольного IQ, как у традиционных европейских гардов. У него нет такой вот стабильности и хладнокровности, но он берет реально другими вещами. Он очень напористый, у него прекрасный проход, он действительно зажигающий игрок, и по реально не по годам он очень уверен в себе. При том, он уверен в себе не только вот на фоне 18-19-летних ребят, как Михайлюк, да, был в свое время, а именно даже на фоне чемпионата Словении, на фоне Адриатической лиги, он играет против взрослых реально мужиков уже, ветеранов, и по факту он действительно, его intangibles, да, они очень такие крепкие, поскольку, ну, он реально не просел. Да, по своему уровню, то есть он не смутился, он играет свой баскетбол, и я даже уверен, что если он попадет в НБА, даже вот в следующем году, в принципе, это практически нереально, наверное, да, он будет все-таки стэшен, но я понимаю, что если он будет играть в НБА в следующем году, он не обосрется, можно так сказать, да, то есть у него будет очень много ошибок. У него будет очень много потерь, каких-то набитых шишек, у него будут провальные игры. Но ментально он будет оставаться все тем же человеком с какой-то вот стритбольным огоньком, который у него есть. И мне кажется, это очень важно, это то, что видно. Конечно, его цепкость в защите, она очень сильно подкупает, потому что мы знаем очень мало примеров, когда люди именно в Европе, из Европы, которые так самоотверженно играют один на один в защите. То есть там стоит буквально пойнт-гард оппонента моргнуть или зевнуть, просто человек выгрызает у него мяч, и для него вот нет авторитета. И поэтому, конечно, с учетом, что у него реально есть очень много талантов, у него хорошие навыки ассистента, он может бросать из разных дистанций. Да, он это все делает нестабильно, но этот потенциал есть. Поэтому вполне возможно, что я себя словил на мысли, что по своему потенциалу, по своему таланту, это скорее всего игрок первого раунда, даже, а не второго. Но поскольку мы находимся в той ситуации, когда, в общем-то, Санон... наверное, пошел раньше, чем ему следовало пойти на драфт. Не в том плане, что ему не нужно было этого делать, а в том плане, что сейчас он больше предлагает на этом драфте свой потенциал, чем свой реальный уровень. Но по таланту это реально игрок первого раунда, возможно, даже более высокого первого раунда, где-то даже ближе к лотерее. Но я думаю, что он точно будет выбран на драфте, где-то там в рейнже 40-45-го пика, потому что в отличие от многих остальных игроков интернационального класса, он имеет очень яркие и очень такие интересные перспективы. То есть в какой-то степени это рискованный пик, но это тот случай, когда рисковать стоит, потому что где же еще рисковать, как не в этом рейнже.
Санон защитник, достаточно рослый, порядка 190 сантиметров, если не ошибаюсь, 2. Очень агрессивный, прет на кольцо как бы со страшной силой, данкует через людей. Его знаменитый матч с сербами, особенно на прошлогоднем чемпионате, когда он просто через двоих по сути, драфт проспектов завалил сверху и начал потом их еще троллить своими танцами. Вообще дикий парень, конечно. Повезло мне познакомиться с Аноном вот на прошлогоднем чемпионате Европы. Лично он такого впечатления не производит. Он приятный молодой человек, достаточно такой энергичный, улыбчивый, но в команде, как он себя ведет, как он общается с партнерами, как он общается с соперниками, это, конечно, на площадке это different beast, как говорят, да, в Америке. То есть для партнеров по команде, я не знаю, нет, наверное, лучшего партнера, потому что он всегда заводит, всегда очень эмоционален, всегда старается подбодрить, но соперников он трошточит так страшно, что аж реально страшно порой за них становится. Конечно, есть у него ошибки в игре, то, что сильные стороны, да, это да, защита, это вообще не обсуждается, умение давить на мяч, умение сидеть в ногах абсолютно феноменальное, но при этом, конечно, как первый хендлер, как первый единственный защитник, он выглядит очень спорно. В Тревиза на матчах NBA Global Camp его ставили первым защитником. Видно было, что, собственно, стоит задача перед тренерскими штабами наиграть его, раскрыть его для скаутов. И мы увидели много простых ошибок, ошибок в простых ситуациях. Банальные передачи в пост на больших не проходили, были потери наведений. Но при этом те самые wow plays, как их называют Джон Тунгивони, как их называют другие скауты, у Санона были в больших количествах, потому что он вылетал под кольцо за счет длины рук, там где-то заканчивал, он поставил очень хороший блок один центровому другой команды. То есть реально потенциал Санона, он вообще не обсуждается. Обсуждается то, что ему нужно прогрессировать, ему нужно давить и прибавлять. То, что он уже за год переформатировал свой бросок и стал гораздо более уверенным шутером, как спотап-шутером, так и пулап-шутером. То есть он абсолютно сейчас не боится бросать с рукой на лице трешки и попадает их с достаточно хорошим процентом. Это уже здорово. То есть я знаю, лично знаю тренера из Олимпии, который с ним занимается в этой части, Лука Бассин, ассистент главного тренера Зорана Мартича. И, собственно, нет сомнений, что они и дальше будут прогрессировать, и дальше будут прибавлять, но вопрос в том, не закружится ли у него голова на фоне вот этого успеха, который, безусловно, его сейчас сопутствует, потому что Санон дикий парень, вот даже в поведении, он выглядит как парень из джунглей, он для него все новое, он видит, там, приезжает на чемпионат Европы, он видит этих сербов, и они для него новые. Он приезжает в NBA Camp, для него там эти скауты, интервью, общение, это все новое. Когда он к этому, может быть, привыкнет, то оно, может, как-то уже не будет его так возбуждать, и, соответственно, не будет у него той мотивации, но, судя по общению с людьми, с его представителями, с ним самим, я думаю, что это не пропадет, и он будет реально прогрессировать, и вообще очень круто, что у нас появился такой игрок, которого, опять же, я думаю, выберут на драфте. Вопрос, какая команда и что она с ним будет делать в перспективе.
Возможно, поэтому он и его команда приняли решение не продолжать карьеру в колледже, потому что вот этот огонь, который у него есть, вот эта энергия, в студенческом баскетболе очень легко разбивается под различными тактическими изысками, какими-то лекалами игры и, в общем-то, полной послушности. Мы знаем, что тот же Михайлюк имел также в свое время такой вот огонь, человек, который был очень энергичный. В Канзасе психология у него совершенно другая, он стал совсем другим игроком там. И вот, конечно, Санон, который в первую очередь вот питается этой энергетикой, за что, конечно, его в первую очередь сравнивают с Расселом Вестбруком, то есть заставив Вестбрука играть не в свой баскетбол, а в баскетбол, который ему там навязывает тренер, что, в общем-то, случится с Вестбруком. И интересно, что в добавление к тому, что он дикий парень, ну, я думаю, немногие люди называют своим любимым игроком Эммануэля Мудиая. В общем-то, в какой-то степени также похожего на Санона в чем-то. Ну, реально, Мудиай — это неординарный выбор. То есть там не Харден, не Карри, не Леброн, а вот именно Мудиай. Поэтому это говорит о том, что человек достаточно нетривиальный и фактически живет баскетболом. Не просто исполнитель, он разбирается, он смотрит игры, он реально фанат. И опять же, этот фанатизм, он действительно является большим плюсом для него на данный момент.
Общаюсь я со скаутами клубов НБА, наводят справки, потому что действительно Санон за год прошел вот этот путь от Who is this kid, когда он начал феерить в Словакии, до просто вот драфт-проспекта номер один на NBA-кемпе. до там топ-5 проспекта международного класса. То есть человека сейчас реально ставят на один уровень с Жананом Мусой, который был, по большому счету, 3-4 года на радарах, да, там с чемпионата Ю-16, когда он начал там раскладывать всех. Его ставят на одни весы с Родионсом Куруцем. Его где-то даже там к Илье Акабо подтягивают. То есть реально феноменальный вообще на самом деле рывок. Я, честно, до сих пор не совсем могу осмыслить происходящее, потому что я ехал в прошлом году на чемпионат Европы в Словакии в полной уверенности, что, ну, как бы посмотрим, что там и как. А в итоге оказалось, что Санон стал звездой там, потом у него пошел резкий скачок, он переехал в Олимпию. Плюс тоже, вот заметь, да, я, насколько знаю, у Санона было предложение из Барселоны. У него было хорошее предложение из какого-то из итальянских, если я не ошибаюсь, клубов. Ему предлагали просмотры практически все хорошие программы, умеющие работать с европейскими игроками из NCAA, включая Гонзагу. Гонзагу, которая, в принципе, выпускает европейцев в НБА на конвейере. При этом Санон переезжает в Люблянскую Олимпию, в команду, ну, как бы не самую сильную в Европе, да, но команду, где развивать молодых игроков умеют, где баскетбольная атмосфера, где Любляна, в принципе, маленький город, да, маленькая страна, Словения 3-миллионная, но страна баскетбольная, страна с традициями, и он едет прямо туда, чтобы развиваться, не чтобы наслаждаться ночной жизнью Барселоны или кампусами в Америке, и реально работает, реально впахивает там. Вообще очень интересный кейс. И теперь вот реально остается увидеть, кто его выберет, кому он может пригодиться. Я знаю, что ряд команд на него смотрит очень активно, но опять же мы говорим про стэш. То есть еще один сезон в Олимпии он как минимум отыграет, и это будет крайне интересный сезон, потому что Олимпия за последние две недели подписала контракты с хорватским проспектом Лукой Шаманичем и черногорским центровым Марко Симоновичем. Это два топ-драфт-проспекта своих поколений. Симоновича уже на 19-й год котируют как первый раунд, и это, безусловно, очень талантливый игрок. Лука Шаманич, хорват, форвард, то же самое. Человек уезжает из Барселоны, чтобы играть в Олимпии. И вот в такой компании, конечно, мне очень любопытно понаблюдать за Саноном, как он будет раскрываться, и вообще, кто его выберет? Давай вот так пальцы в небо, кто же его может выбрать?
Его могут выбрать на самом деле кто угодно. Конечно, в первую очередь приходит на ум Филадельфия, у которой 500 пиков второго раунда, и которые нуждаются в стэшах. Бостон, если захочет там выменять его и права на него. Ну, конечно, Филадельфия, наверное, в первую очередь. Ну и также и другие там команды, Хьюстон, кому там не нужно сразу каких-то усилений, сразу, которым вот необходимы какие-то, возможно, даже активы. Факт в том, что мы вот говорили о Михайлюке в том, что важно, чтобы он попал в свою среду, в свою команду. Для Санона, я не знаю, важно ли это. То есть я вообще не представляю, какой должна быть команда для Санона, поскольку часто вот он играет, он сам себе команда. Не то чтобы он отбитый или не слушается тренера, но в том плане, что он может делать очень большие вещи, он может играть по-своему и при этом быть эффективным. То есть вот мы, например, знаем, что тот же Маркус Смарт, он не всегда, он по духу, наверное, не совсем подходит тому же тренеру Брэду Стивену. Потому что, ну, в общем, он часто играет свой баскетбол, не всегда умный баскетбол, больше полагающийся на эмоцию. Но при этом Смарт остается, даже будучи самим собой, очень важным элементом в Бостоне, и они готовы за него давать большие деньги. Точно так же и здесь. То есть Санона просто нужно принимать таким, как он есть, выжимать все самые лучшие стороны из него и, конечно, надеяться на прогресс. Поэтому, мне кажется, для него важно просто развиваться в первую очередь, развиваться до такого уровня, где его ни одна команда не сможет проигнорировать.
А как тебе выбор, если его Оклахома выберет?
Ну, я не знаю, если, в принципе, у Рассела Вестбрука же вечно нет никогда сменщика нормального, да? У него там реально фантастические персонажи иногда играют, но я думаю, что если Вестбрук когда-нибудь выйдет в одной команде с Саноном, я бы на это посмотрел реально охотнее, чем на момент, когда Леброн Джеймс выходит со своим сыном на паркет. То есть это реально был бы такой хаос, ну, это было бы очень круто.
В общем, тоже пожелаем удачи Исуфу Санону. 19-летний украинский защитник выставился на драфт, не снялся с драфта, теперь котируется том же рейнже, где примерно и Свят Михайлюк. То есть второй раунд для украинских зрителей будет очень интересным. Не можем мы обойти вниманием еще двух украинских игроков, которые так или иначе участвуют на этом драфте. Ребята тоже auto-eligible, один по возрасту, второй по колледж-карьере. Не факт, конечно, что их выберут, вернее, мы очень удивимся, если кого-то из них двух выберут, но сказать о них мы все-таки должны, потому что игроки интересные, и, в принципе, у одного из них, как минимум, заокеанская карьера будет, потому что Богдан Близнюк, проведший 4 года в Восточном Вашингтоне, побивший все буквально рекорды конференции Big Sky, то есть, для понимания, человек побил рекорд Дэмиана Лилларда по количеству очков и попутно установил рекорд всей NCAA в истории по количеству забитых штрафных подряд. Близнюк забил 77 штрафных по ходу четвертого своего сезона в колледже. Это рекорд всей NCAA в истории. То есть человек с дикой статистикой, но игравший в очень слабом колледже, в слабой конференции. Он идет на драфт, его приглашали на драфт просмотры некоторые команды, в частности Детройт. Но вероятность выбора, ну, не самая большая у него. Парень ростом 6'6, играющий, в принципе, в манере, чем-то напоминающий Леброна Джеймса, потому что он и с мячом играет, и сам себе создает, и сам бросает, и, ну, блин, открываем статистику, 15 бросков за игру в среднем. У Близнюка он набирал 21 очко в NCAA, его очень, конечно, хвалили многие журналисты, но мне кажется, что это очень такая локальная звезда, и много вопросов по его игре. Но он хочет делать международную карьеру, хочет остаться в баскетболе, несмотря на то, что как бы у него уже есть образование, есть и жизнь в Америке, где он живет с очень малого возраста, куда он переехал из Луцка, для того, чтобы буквально в смысле починить себе лицо, потому что была у Богдана болезнь челюстно-лицевая, лечилась она только в Америке, сделали операцию ему успешно, он стал баскетболистом, он стал достаточно успешным баскетболистом, как можем понять, он, конечно же, хочет играть в НБА, но мне кажется, что у него в НБА прорваться не получится, но есть летняя лига, есть европейские команды, вот как тебе кажется, вообще, что ты думаешь по поводу Близнюка и где его, собственно, карьера продолжится после драфта?
Когда смотришь на Близнюка, понимаешь, что вроде бы он на паркете умеет реально все. То есть он и пасует, и бросает, и хорошо работает на сменах, и защищается даже неплохо. Потом ты понимаешь, что этот уровень он не позволяет говорить о чем-то более конкретно. То есть я лично смогу сказать какое-то определенное мнение по уровню Близнюка, только вот когда он сможет даже сыграть, даже в летней лиге, против проспектов, против людей, которые хотят остаться в НБА или попробовать силы. То есть против людей более конкурентоспособной среде. Мне кажется, в Европе он вполне себе может построить хорошую карьеру. Для НБА у него, скорее всего, есть недостаток физики, недостаток атлетизма. Данные не самые лучшие. Но в Европе это будет очень полезный, очень хороший игрок, который реально может играть в баскетбол, который, наверное, не собирался изначально строить, связывать свою жизнь с баскетболом. Насколько я знаю, были какие-то другие интересы, но при этом сейчас с тем, как он прогрессирует, с тем, какой он уровень показывает, игнорировать это невозможно и попробовать свою баскетбольную карьеру стоит. То есть вернуться в учебу, вернуться в науку, в какую-то другую профессию он всегда успеет, а баскетбольный шанс он один, и хотя бы попробовать себя в этой стихии, конечно, необходимо. И мы знаем, есть очень много случаев, когда люди, которые у которых была альтернатива, был выбор заняться чем-то другим и построить карьеру в НБА, просто профессиональном баскетболе, они жали в Европу, кто-то оставался, кто-то возвращался назад. Но, по крайней мере, это попытки, и это очень важно. Поэтому для Близнюка, конечно, очень показательна будет летняя лига, возможно, одной из самых показательных среди всех игроков, которые там будут участвовать, поскольку это реально покажет, на что он способен и что он может дать сейчас. Но из того, что я видел, это очень хороший игрок для Европы, может быть, не для топ-клуба, но в каком-нибудь чемпионате в Германии, где-нибудь в хорошей стране, с хорошим бюджетом, уровнем жизни, мне кажется, что у него может получиться. Вопрос только, насколько он хочет уезжать из Америки, потому что мы понимаем, что по факту это, наверное, его дом. И я думаю, что, в принципе, он реально может быть игроком. То есть в Европе я его вижу, если он сам этого захочет.
Мне интересно, как Близнюк будет играть на другой скорости, потому что то, что он играл в Восточном Вашингтоне, это такой полупешеходный баскетбол, где, конечно, сам Близнюк очень здорово контролировал темп как болл-хендлер, но при этом, ну реально, я не совсем понимаю, как он будет играть на скоростях НБА или даже хорошей европейской лиги, и как он будет в комплементарной роли выглядеть, потому что здесь он, конечно, был для команды всем и даже немножко больше, а как оно получится у него, мы посмотрим. Посмотрим уже, наверное, в летней лиге. Богдану тоже желаем удачи, он доступен для драфта. Не факт, конечно, что его выберут, ни в одном мокдрафте я его, честно говоря, не видел, но все может быть, и в любом случае летняя лига его ждет. 30 команд, мест в ростере вагон, там шансы себя показать будут, и дальше уже смотреть, развиваться и продолжать баскетбольную карьеру. Скажем еще пару слов про еще одного украинского игрока, который тоже выставился на драфт, по сути, то есть он автоэлиджибл, это Александр Кобец, 22-летний защитник черкасских МАФ, один из лучших скореров в украинском баскетболе, да и вообще в европейском баскетболе, по большому счету. В своем возрасте парень, выигравший чемпионство Украины, парень, который был одним из лучших бомбардиров в своей возрастной группе на чемпионатах Европы, всегда котировался высоко достаточно в международных рейтингах, но вот как-то украинский баскетбол просел, и Кобец трошки исчез. С радаров поднимался он через баскетбол 3 на 3, через дебют национальной сборной, на него обратили внимание. Сейчас он подписал контракт с агентством SIG, которое представляет Святослава Михайлюка, Алексея Лыня. Он в Америке сейчас тренируется, проходит воркауты для команд. Возможно, это тоже путь в летнюю лигу, но Кобец, как по мне, очень интересный и недооцененный проспект. Да, не для НБА, но в Европе он точно может играть и точно может быть интересен, потому что у него действительно хорошие размеры, хорошие габариты, есть доминирующий навык, он очень хорошо бросает. Силовой игрок, который может из прохода забить и очень уверенно нагрузить стрелочки, который не боится и бомбардирует, много про него можно сказать хороших слов, но вот не в этом году для драфта, но летняя лига может быть, как тебе кажется?
Я думаю, что это летняя лига, и при желании, если он захочет остаться в лиге развития, то он сможет это сделать. Да, я абсолютно согласен в том, что он недооценен именно в международных кругах, поскольку он реально играет, и он стал чемпионом Украины в этом году, в своем возрасте. Он всегда показывал на кадетском молодежном уровне баскетбол, который не сильно уступал Михайлюку, а в какой-то мере даже превосходил Михайлюка. Мы знаем, как на том же чемпионате молодежном он говорил, что награду лучшего игрока должны были дать именно Копцу. Это было во втором дивизионе, когда они выбили путевку себе в более высший дивизион, когда там еще Босния с Юсуфом Нуркичем пошумела. Ну, в общем, реально Кобец показывал хороший баскетбол, в какой-то степени, не знаю почему, его совсем игнорировали, поскольку, мне кажется, некоторых людей, которых активно пиарили даже те же Гивони и компания, они все-таки уступают по уровню Копцу, и поэтому, конечно, скорее всего, на драфте он не будет выбран, поскольку уже осталось не так много времени, и проявить себя и сделать себе имя не так времени осталось, но определенно это летняя лига, и в конечном итоге, даже если он захочет остаться в Европе, я думаю, черкасский МАФ он все-таки покинет по окончанию этого сезона, и в следующем году мы увидим уже его в другом клубе, но летняя лига — это очень большой опыт для всех, для тренеров, для игроков, и я думаю, что необходимо попробовать там, если ему будет сопутствовать удача. Кроме того, мы знаем, что он игрок, который, как и в случае с Саноном, он не имеет авторитетов, он может наваливать, у него есть вот эта вот стритбольная жилка, он может наваливать там много очков через авторитетных людей и при этом не стушеваться, то я думаю, что шансы у него есть достаточно неплохие построить хорошую карьеру. Может быть, даже если он захочет остаться в лиге развития, мы его даже увидим в НБА. Не знаю, насколько это реалистично, но я бы не исключал такую возможность.
Да, вполне интересный парень Кобец. Как мне кажется, что у него могут быть шансы в НБА. И шансы играть реально в хорошем европейском клубе, потому что таких игроков ценят. Шутеров достаточно габаритных, которые защищаться при этом умеют и умеют, имеют понимание баскетбола. Проспект, он интересный. Конечно, да, в этом году на драфте его не выберут, но вполне возможно, что его карьера как-то довырулит в ту точку, в которой он бы ее хотел видеть. В любом случае, я думаю, в Украине он не останется, поедет пробовать свои силы в Америке, потом где-то, может быть, в Европе. И я бы посоветовал нашим слушателям внимательно следить за его карьерной траекторией. Вполне возможно, что это какой-нибудь следующий Кайл Кьюрик или что-то подобное, потому что реально мне Кобец очень нравится. И хороший парень, хороший игрок, перспективный. И все хорошо с ним будет, я думаю, если он продолжит работать на том же уровне и не будет там загоняться по некоторым другим небаскетбольным моментам. В общем, будем заканчивать наш подкаст. Заключительный, я думаю, подкаст серии «5 случайных проспектов». Впереди мокдрафт, впереди самый главный подкаст сезона для нас, так точно. 60 пиков, трейды, обмены, взрыв мозга и горение пуканов, все гарантированно будет. Мы за несколько дней до драфта сделаем этот подкаст. Ну а пока что слушайте наши предыдущие подкасты, возвращайтесь к тому, что мы говорили. Мы осветили по большому счету больше 4 десятков игроков в наших подкастах. И мартовское безумие зацепили, и я зацепили много-много чего. Это было хорошее время. Андрей, тебе спасибо большое за сегодняшний подкаст и в целом за эту серию. Еще встретимся, услышимся на мокдрафте.
Да, спасибо, всем пока.
А мы же будем заканчивать. Подписывайтесь на нас в соцсетях, подписывайтесь на iTunes, на SoundCloud, на YouTube, где вы слушаете подкасты. Следите за обновлениями Free Agency в NBA и чемпионат мира по футболу, конечно же. Первый подкаст ребят из Бундеслигеру уже в сети, уже доступен. Новые будут и от них, и от нас по возможности. И следите за обновлениями, скоро драфт, скоро лето, и мы, конечно, не собираемся уходить в длительный отпуск, но будем стараться вас радовать по мере возможности. Александр Прошута был сегодня с вами вместе с Андреем Гладченко из серии «5 случайных проспектов». Всем украинским игрокам на драфте желаем большой удачи и быть выбранными, и до скорых встреч!